события развиваются. Приближаемся к завершению Великого Поста. По традиции Великий Пост кончается вербным воскресеньем, а потом начинается седмица, Страстная седмица, которая в череде других дней стоит как бы особняком. Но что, какие у нас события? На этой неделе еще неделя продолжается. Лазарева суббота. Воскрешение Лазаря четырехдневного. Лазарь четырехдневный. Но это, мы знаем, друг в жизни, если так сказать, Иисуса Христа. Марфу и Марию, сестер его, он тоже знал. И вот Лазарь скончался. И уже смердил, вернее, не даже не так. Евангелие нам рассказывает о том, что весть о болезни Лазаря приносится гораздо раньше, ко Христу. Но он медлит, и так как не имел необходимости спрашивать о чем-то, то сказал, что Лазарь уснул. Все думали, что он говорит о сне, и подумали, что это будет исцеление. Потому что, знаете, когда больной мучается долго лихорадкой, страдает и потом засыпает, то это бывает к исцелению его. Но а Господь-то знал, о чем говорил, он говорил о смерти Лазаря. И вот когда он приходит в дом Лазаря, то застает уже плачущих в этом доме и узнает о том, как бы, ну не узнает, потому что он знает это все уже, что Лазарь уже похоронен. И уже после его смерти прошло 4 дня. И вот, как нам повествует Священное Писание, Господь приходит на гроб Лазаря вместе с его сестрами и говорит слова, прослезился, и говорил очень слова простые: «Лазарь, изыди». Вот показывается, камень отвалится от гроба, отваливают камень от гроба, показывается покойник, который уже начал смердить, обвязанный по обычаю иудейскому саваном, обвязанный обрусом, то есть человек, покрытый пеленами. Это, конечно, зрелище ужасное, в то же время радостное, потому что человек, который уже был погребен, оплакан, который уже не надеялись увидеть в этой жизни, он оказывается живым. И мы даже, может быть, отдаленно не можем представить себе чувства тех людей, которые присутствовали на трапезе, которые вспоминали трапезы, вдруг обращаются в трапезу радости, на которой присутствует их покойник, по которому они плакали то, что недавно. Вот Лазарь среди них, тот, кого они видели в гробе, тот, кого они умывали, тот, кого они погребали. И вот надо сказать, что в четырехдневном Лазаре мы видим прообраз будущего воскресения Христа, будущей Пасхи Христовой. Но и в то же время мы видим исполнение той притчи, которую Господь рассказывал своим ученикам и последователям. Он то есть говорил о том, что были два человека, один богатый, другой бедный Лазарь, кстати, имя такое же. И вот рассказ об участи богатого и Лазаря, что Лазарь, который мучился в этой жизни, наследовал рай, а богатый, он наследовал для себя мучение. И вот, когда он находился в аду, то увидел Лазаря, который благоденствовал вместе с Авраамом, и, обращаясь к Аврааму, сказал: «Пошли Лазаря, чтобы он хоть палец помочил, водой мне смочил уста, потому что я тут жестоко страдаю». Но, может быть, эту притчу не стоит повторять, потому что вы ее знаете, но, знаете, там очень важно исполнение таких Божьих слов, Господних слов, о том, что если даже мертвый явится к ним, братьям твоим, то они не поверят. То, что они имеют Моисея и пророков, если им не верят, то и даже мертвые воскреснет, они не будут иметь веры. И на самом деле, какая бы радость должна наполнять сердца людей, которые отпели мертвеца, Лазаря четырехдневного, который снова воскрес, который находится среди них, который вкушает с ними пищу. Но надо сказать, что после воскресения своим Лазарь много раз со стороны иудеев подвергался угрозе убийства, то есть его хотели убить. Вот это тоже очень трудно понять, понимаете, почему же вот такая злоба? Да потому что вот это чудо, воскрешение Лазаря, оно является в ряду самых великих чудес, которых совершил Господь. То есть это чудо, которое до Христа никто, наверное, не совершал никогда. Воскресить мертвеца, плоть которого совершенно начала разлагаться. Что в Ветхом Завете нам рассказывается о том, как Илья пророк возвращал душу в отрока, вдовице, в которой умер этот мальчик. Вот. Рассказывается воскресенье еще нескольких людей. Но такого чуда воскресения, как воскрешение умершего Лазаря, Ветхий Завет еще не знает совершенно. И реакция вот этой вот злобы фарисейской, которые никак не могли, и архиереев в том числе, и саддукеев, и лицемеров всех, как называл Господь, они никак не могли вот вместить, что именно тот человек, которого они знали, мы знаем его отца и матерь, как они говорят, не сын ли это плотника, о Христе говорят, и что он такое может творить, что он нам может сказать, нам, знатокам закона, нам, те, которые изучали Священное Писание, знают книги все. И в этом случае вот это чудо является для них как посрамление, как привлечение многих ко Христу, как к великому, во всяком случае, пророку. Мы не говорим уж о Боге, за что они хотели убить, но как великому, значит, подтверждающими дела, делами слова, которые он говорил. И поэтому реакция однозначная, давайте убьем Лазаря. Лазарь после воскресения Христа, после его вознесения, не мог находиться в Иерусалиме. Мы знаем, что был епископом на острове Кипр, да? И именно к нему направлялась Божья Матерь, и ветром прибило ее к Афонской горе. То есть именно ради него она совершает это путешествие, ради четырехдневного Лазаря. То есть вот это чудо является прообразом Пасхи, воскресения Христова. И коль она является прообразом, даже вот на трапезе здесь и то, у нас преобразовательные такие вот вещи, то есть в Лазареву субботу разрешается вкушение рыбной икры. Не по издевательству над людьми, допустим, как говорится, не по какой-то там иронии, а потому что, как икра является прообразом рождающейся рыбы, то есть зародышем для рыбы, так и, значит, вот воскресение Лазаря является как бы зародышем воскресения Пасхи Христовой. И поэтому вечерняя служба Пасхи, вот это вот субботы Лазаревой, она сопровождается песнопениями, которые в чем-то напоминают в какой-то мере пасхальные там песнопения. Вот. Ну, значит, что еще можно сказать? Очень интересно то, что сохранилась пещера, в которой находился Лазарь, в которой он был погребен, потому что по обычаю иудейскому мы знаем, похороны совершались таким образом, что человек приготовился на погребение, омазывался специальными благовониями, после обета обматывался плащаницей, вот, обрусом, значит, на лицо, там, покровом таким сударь, его называют еще вот, по-церковно-славянски, и потом погребался, полагался в пещеру. Иногда эти пещеры были как бы семейными, вот такими склепами, потому что там часто вот такие входы просто вырытые, боковые, отдушины, где вся семья покойных своих погребала. То есть покойный заносился в эту маленькую пещерку, ответвление от большой, потом закладывался вход, и там он находился, там следующего покойного там хоронили. Вот и сохранилась пещера Лазаря. Самое интересное, знаете, вот даже, может быть, не это, а со слов очевидцев. Вот людей, батюшек, которые были на Святой Земле, они мне рассказывали, лично в этом участвовали, что, знаете, вот каждый паломник стремится вот лечь на то место, где Лазарь лежал. Ну, конечно, там очень много людей, групп очень много, и поэтому, может, не всем удается. Но самое, знаете, даже вот как вот, может быть, я не думаю, что это в их голове только родилась такая идея, но вот батюшка мой знакомый, один небольшого роста, лег на этого, говорит, гид куда-то отлучился, я лег, успел лечь, значит, на это ложе Лазаря четырехдневного, ну, почему так вот захотелось, и оно мне в пору пришлось. Потом, говорит, думаю, вот Лазарь-то моего, наверное, роста был, такой же, как я. Потом за мной, говорит, такой, сразу меня, говорит, ну, тут же, говорит, быстро там не дают полежать, подумай там, а сразу, говорит, пока кто-то отлучился, хочется и всем остальным. И вот такой длинненький, говорит, такой за нами шел. Я думаю, куда он-то? Голова свеживаться будет, там вот ноги упираться. Лег, говорит, как раз. Понимаете? Поэтому очень вот это удивительное явление может быть. Или ему только так показалось. Но я не думаю, что показалось. Но вот так вот пещера Лазаря, она хранится. Кстати, с нее и начинается вот и путь, будем говорить, путь к Пасхе. Путь к Пасхе, потому что очень интересная фотография, связанная с нашим городом, я как-то видел. У нас купец Асанов, ну знаете, знаменитый купец наш Бурский, вот, которым сейчас в особняке, который располагается краеведческий музей, не тот, а вот там, которое основное здание краеведческого музея, это особняк купца Асанова. И вот фотография, он там с близкими паломниками стоит около пещеры воскресшего Лазаря. Вот. Обычные наши бабушки, обычные такие вот деревенские бабушки, платочком заматанные, форта, как значит, стоят у пещеры Лазаря, понимаете, вот до революции, интересно. И, кстати, само слово «паломник», оно связано с тем, что люди, вот, которые находились в этих местах, они несли в руках свои пальмовые ветки, палома, как пальма по-гречески. А от этого слова «палома» греческого слова, обозначающего пальму, и взялось, значит, слово само «паломник». И вот эти бабушки наши, деревенские, совсем русские такие женщины, вот, в своеобразном таком одеянии своем, стоят с этим, значит, с южными букетами, будем говорить, с ветками пальмы в руках, рядом вот пещеры четырехдневного Лазаря. Вот с этого начиналось их пребывание на Святой Земле, которое, конечно, захватывало и пасхальные дни, и присутствовали на гробе Господнем. И сейчас, конечно, многие паломники отправляются в святые места, где они вот проходят по этим местам страдания Христова, Его жизни. Но знаете, вот как рассказывают люди, которые там побывали, что если в этот момент заниматься внешним только, то есть внешними пытаться осознаниями заниматься, то есть там места какие-то, а не читать Евангелие, не молиться, то очень быстро теряешь просто ощущение нахождения на святых местах, что это связано со Спасителем. Что арабы, люди предприимчивые, вот, ну как торговцы всего мира, наверное, очень предприимчивые, поэтому там лавочки, ну как вот зайдите у нас в Приобье, понимаете, вот, или куда-нибудь там в бывший, там везде Сингапур такой, понимаете, маленький. Везде. И вот там тоже везде лавки, крики зазывал, везде вот это восточный колорит, и поэтому, если еще не помнить о том, что, значит, вот ты приехал сюда все-таки Христа вспомнить, то можно очень быстро увлечься вот этим восточным городом, совершенно непривычным для нас, для нашего восприятия, и за этим шумом, за этим, значит, вот сутолок, за этим базаром потерять ощущение святости. Кстати сказать, вот это ощущение, оно очень такое ранимое ощущение, понимаете, потому что вот Николай Васильевич Гоголь, когда он был на святых местах, на святой земле, и он стоял на Голгофе, и он вспоминает о себе, с таким скорбью пишет в своих дневниках, вот, в письмах, пишет о том, что я стоял совершенно бесчувственный, окаменелый, то есть я не мог вызвать себе ни одного благочестивого воспоминания, вот такое вот у него такое глубокое разочарование испытал, потому что, конечно, на самом вот месте святом стоит, на самом месте распятия Христа, где спасение соделалось всех человеком, а в то же время в сердце не нашлось никакого отклика, понимаете, вот за свое бесчувствие такое он очень переживал. И вот эта вот опасность, понимаете, опасность, она грозит и нам, потому что, ну не потому, что мы там и едем на Святую Землю, или мы там как-то окажемся вдруг неожиданно на Голгофе, или увидим схождение благодатного огня в Великую Субботу, а потому что мы сами с вами вот, восходим сегодня на Голгофу для того, чтобы воскреснуть, понимаете, вот вместе со Христом на Пасху. Вот. То есть ходим в дни Страстной Седмицы, которые надо нам всем пережить, пройти через этот базар шумный, понимаете, пройти через эти выкрики торговцев, которые нас окружают, пройти через эти все искушения, которые встречаются для нас. Вот. И на Пасху, на самом деле, насладиться воскресением Христом, возрадоваться вместе со Христом и от чистого сердца вот, сказать, что Христос воскресе. Правда же, да? Вот. В этом нам много препятствий, конечно, очень много суеты, потому что, знаете, вот как-то бывает, что человек вот как-то думает, что еще пост начнется, вот еще, а нет, он уже кончается, правда же, да, он уже заканчивается, а сколько всего сделано, да не доделан, да еще сколько хозяйственных проблем, обязательно надо что-то там сделать, обязательно покрасить, побелить, там что-то там обновить, там, и знаете, вот очень часто вот за этой суетой теряется ощущение мира, вот. Как вот Ава Дорофей, вот, к которому часто мы обращаемся, к творению, которое вот, для нас, конечно, очень насущно и необходимо. То есть он говорит о том, что дело сделать это 1/8, мир сохранится 4/8, да? Вот, то есть он говорит об этой вот нашем отношении, то есть потому что бывает, что человек, когда вот в погоне за внешним благочестивым, конечно, и нужным для нас всем порядком, который мы хотим все навести к Пасхе, приготовиться, как просто, очень часто вступают очень большие конфликты. То, что обычно служит причиной любого конфликта, любого какого-то недовольствия между людьми, что один чего-то очень хочет, а другой никак не поймет, чего он хочет, зачем он это хочет, правда же? То есть не совпадение вот таких каких-то желаний. Поэтому очень часто вот именно в эти дни, когда там вот нагрузка как бы падает, там особенно кто там в своих домах, или чтобы белить там край, что там хочется подготовить, и чтобы чистенько было на пост, ну, естественно, говорю, но за этим может потеряться очень важный момент, то есть мы можем разрушить мир. Вот. И потом мы Пасху встретим, и чисто, и прибрано, понимаете, а вот то, что миром мы нарушили, мы можем потерять вот ощущение Пасхи, пасхальной радости можем ощущать, и потом никакими способами мы его не восстановим, это ощущение мира. Поэтому и вот, входя в вот эти тревожные, будем говорить, дни Страстной Седмицы, которые начинаются с понедельника, а на Страстной Седмице каждый день носит наименование Великого, то есть Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда, Великий Четверг и так далее, Пятница. Нужно стараться вот проехать этот базар, понимаете? Вот. Как вот, знаете, когда преподобному Амвросию Оптинскому жаловались, что там вот отвлекает много в мире от молитвы, еще что-то там мешает настроению хорошему, мирному такому, духовной жизни мешает окружающий мир. Он рассказывал о крестьянине, который заехал на рынок с лошадью, с телегой своим, не очень умелый, там его так и толкают, и куда поехал, с какой лошадью, а он говорит, на свою лошадку, но так и проехал в базар, вот. Так это и молись, говорил он. Вот, поэтому вот дело важное, будет у нас Пасха или не будет, будет Пасха в душе или не будет, это зависит сегодня от того, как мы соберемся. Не то, что мы пустим все на самотек, уложим руки, но если что-то в этом мире будет стоить разрушения мира нашего душевного, то мы будем стараться этого избегать, по возможности, конечно. Ну и воскресенье, это вербное воскресенье. Народное название этого праздника, а так это церковное название, значит, «Вход Господень в Иерусалим» по событию, которое совершилось. То есть Господь на ослике въезжает в Иерусалим, спускается с Елеонской горы на своевольные страдания. На своевольные страдания. Также это носит название, значит, «Неделя Вайи». Вайи – это та же самая полома, то есть ветки пальмы, которые люди иерусалимские того времени принесли Христу, и сейчас приносят, значит, жители Иерусалима эти поломы, ваи, значит, на вот этот день. А мы с вами, значит, живем в условиях, когда у нас цветов тут еще никаких нет, зелени тоже нет, поэтому мы вербочку приносим. Это так на Руси сложилось уже. Вот, почему сложилось именно с вербой связано, ну, не знаю, но потому что это единственный цветок этой поры, этого времени, который распускается. Ну и вот приходит вербное воскресенье, вход Господень в Иерусалим, неделя Вайи. Ну, значит, совершается что? То, что давно должно было совершиться, о чем Господь говорил неоднократно своим ученикам. Он говорит, восходит Сын Человеческий, преподобает пострадать, значит, в Иерусалиме Христу, где еще может быть избиваться прорывку, как только в Иерусалиме. И когда он видит этот город, Иерусалим, город мира, или шалом, да, как по-еврейски будет, город мира, он плачет, Христос. Кстати, Священное Писание нам не повествует никогда о том, что Господь когда-то смеялся или улыбался, или что-то там. Вот, иронию чувствуем, да, ирония бывает в словах Христа, но вот такой вот, а слезы Христовой, значит, достаточно часто они повествуются вот, евангелистами. Ну и восплакал он о Лазаре, и восплакал он, когда он уезжает в Иерусалим, потому что Иерусалим – город мира, город, который ждал, как бы кажется, Мессию, грядущего Спасителя, должен был ждать во всяком случае, он не готов к пришествию Христа. Не готов принять его. И потом, ну, Господь говорит, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков. Если бы ты знал вот, день своего посещения. Вот. Видите, как получилось, что в сознании людей того времени, вот, которые должны были хранить обещание о Спасителе, вот это Евангелие, первое Евангелие, которое Господь дал вот, своему народу, они уже как-то в своем мирском понимании отгородились совершенно от Бога буквой. Они, то есть, за этой буквой, за повествованием уже забыли именно вот живую, живое общение с Богом. То есть, вот мы уже с вами неоднократно останавливались на, ну, там что же поднимается по словам религия, то есть, религия – это восстановление связи между Богом и между человеком. А в этом случае, видите, мы уже как-то, может быть, и встречаем религиозные какие-то понятия о иудеев, но у них уже как бы не связь-то не с Богом, а у них какая-то связь, значит, законничество иудейское, о котором неоднократно говорил Христос, обличая их вот в субботство, обличая их, значит, вот такое следование букве, обличая их вот милостыню, которую они совершают, десятую часть отдают от всего, а закон любви они забывают. То есть они утратили такую связь с Богом непосредственно. Они отгородились от Бога буквой закона. Более того, подробно расписали все свои, значит, действия мирские, какие они должны совершать. Составили, значит, вот Талмуд, составили, значит, предания старческие различного рода. И по своему законничеству они уже как бы оправдали себя самим законом. То есть, если мы будем вот это соблюдать формальные внешние действия, то внутреннее наше состояние уже никого не касается. То есть мы уже говорили о том, что внешние действия не обязательно свидетельствуют о внутреннем состоянии человека. То есть можно совершать милостыню по гордости, можно совершать милостыню по корости, можно совершать милостыню тщеславия. Да любое, любое, хоть что можно делать. Вот это внешнее действие, милостыня, они всегда сопровождаются сердечным каким-то участием к человеку, не всегда. И поэтому, значит, вот это внешнее, которое было предписано, строго регламентировано, и надо сказать, что правоверные тогда иудеи находятся очень в жестких рамках, как и сейчас находятся ортодоксальные иудеи, так называемые, и ортодоксальные, это значит правоверные, они находятся в жестких рамках закона, очень жестких, понимаете, там предписания насчет пищи, предписания насчет поведения, то есть строго расписаны такие формы отношений человеческих, отношений человека с Богом, отношений человека с окружающим миром. И поэтому, смотрите, как спокойно, если ты знаешь закон, если ты исполняешь его, если ты даешь что-нибудь, то ты уже как бы автоматически спасаешься. Даже более до того дошло, значит, ощущение иудейское, что по своему рождению они уже спасенные. То есть, если они рождаются в этом народе, народе избранном, То есть они уже как бы и являются спасенными. И поэтому, если вот это механическое отношение с Богом нарушает живое вторжение Христа, живое такое вот, которое требует от человека не чего-нибудь, а любви. Возлюби ближнего, как самого себя, возлюби Бога, то это уже что-то другое. Это уже настолько сложно, понимаете, это уже настолько такое трудно. Поэтому, значит, вот, ну, не приемлется вот это такое ожидание Мессии, такое ожидание Спасителя. И вот какой восторг испытывают эти люди, с одной стороны, когда Господь входит в Иерусалим. То есть они, собравшиеся в этот город по случаю Ветхозаветной Пасхи, которая должна была состояться, то есть исхода еврейского из Египта, освобождения от рабства, значит, фараона, в честь этого они собирались, запекали агнца пасхального, то есть козленка или ягненка, при условии, что кости его не должны были сокрушаться, до восхода солнца должен был съеден. Все мужчины находились с посохами, агнца этого ели с горькими травами, значит, ну и там чаша благодарения еще была благословленная, вот, что делал председатель этого, говорим, пира, собрания. И вот они собрались вспомнить, значит, Пасху, на свою Пасху собрались в Иерусалим. И смотрите, вот как быстро вести распространяются, надо сказать, от дома Лазарь не так далеко до Иерусалима. И поэтому получается, ведь народ уже знает об этом чуде. Если реакция людей, которые уже закон сделали для себя, значит, вот средством управления народом, и сделали для себя, значит, какой-то, будем говорить, и корыстью, потому что они служители вот этого закона, они, значит, достаточно хорошее положение занимали в обществе иудейском. Они сразу восстали против воскрешения Лазаря и сказали, убьем его. То народ, который, можно сказать, простой народ такой еврейский, иудейский, жители Иерусалима и собравшиеся на Пасху в Иерусалим, они в восторге, конечно, такое чудо великое. И вот Господь въезжает на своем ослике, не как победитель, не на белом коне, а на ослике въезжает в Иерусалим, значит, вот. Не знаю, знаете, вот жители, будем говорить, Средней Азии, они мне почему-то объясняли, но по-своему, почему именно на ослике. Но я, конечно, не очень согласен, скорее местная у них традиция, но знаете, ослика там крест такой на шерсти, темный такой, знаете, вот. То есть так вот идет и так вот идет, как бы так на кресте он. Но не знаю, может это частное предание или какое-то, но кто-то сильно любознательный, может это заметил, но на ослике въезжает Христос в Иерусалим, народ в восторге постилает под ноги его одежды свои, постилает и ветки, которые они режут с деревьев, кричат «Осанна Вышних, благословен грядущего имя Господне». И чего они ждут? Вот. Ну, знаете, вот даже в окружении Христа мы видим вот выражение тех мнений, чего же ждет народ иерусалимский. Уже два ученика Христа спорят о том, кто же займет первое место из них, вот, когда Христос придет и сядет на троне. То есть кто будет из них, значит, справа, слева сядет, мать их вмешалась, значит, у Христа оспаривать, значит, тоже сядет слева и справа. То есть вот ждут земного владыку, ждут того мессии в их понимании, который лишит их вот такого вот униженного состояния, потому что они находились тогда в оккупации римских войск, станет царем для народа, даст им высшее благо за счет других народов, как было предсказано. Более того, в своих мечтах они уже распространялись до того, что они говорили, что уже море будет выкидывать сокровища к их ногам. То ждут, по сути дела, того человека, который обеспечит им безбедное существование. Безбедное существование. И, а что же говорит Христос? Христос, они, наверное, очень внимательно смотрят, когда же, значит, произойдет вот этот призыв к восстанию или еще какой-то призыв, или когда, значит, вот эта масса народа узнает, значит, о каком-то изменении социального своего положения, строя. Но этого не происходит. Христос в это посещение Иерусалима ведет себя достаточно вот так вот собрано. То есть он говорит о Царстве Небесном, как всегда говорил, о приближении Царства Небесного. То есть проповедует, как всегда, то Царство, которое неосязаемо для человека, понимаете, который вот этим мирском состоянии своем находится. То есть говорит о будущем и говорит именно то, что является предметом только веры. Ни в коем случае не может являться предметом опыта, предметом каким-то таким вот вожделенным, значит, вещественным, а именно только то, что дается верой. То есть Царство Небесное не от мира сего, где оно там, вот где его, когда узнаешь, вот как сейчас, значит, вот некоторые люди говорят, ну вот, а что там, да будет ли там ничего, да не будет, вот умрем, да и сгнием, да и что не будет, а кто там знает, а вот, и даже, значит, к верующим людям подходят и говорят так вот, ну ты вот сейчас веруешь, там постишь, а умрешь, а вдруг там ничего нет. Вот. На что известный рассказ говорит, вот, а верующий тогда говорит своему оппоненту, а говорит, а вдруг вот представь себе, а что вот ты умрешь, а вот а там есть. Вот. Поэтому кто нас откажется в более таком тяжелом положении? Это вот я, который умер с надеждой, значит, с улыбкой, исполняя то, что Господь требовал, ничем особо себя не обременяя, вот, сверхъестественным, или ты, который вообще ничего не делал, правда же, да? Вот кто окажется для нас в более лучшем положении? И вот, то есть, вот это испытание веры незаконничества, а именно живой веры, народ, который встречает Христа, когда он входит в Иерусалим, не выносит. То есть уже через несколько дней раздаются крики «распни его». Вот. То есть как бы обмануты они своей надеждой. Они не получили того, чего они искали, то есть не получили материального блага. Как очень часто мы, знаете, тоже в чем-то уподобляемся этим жителям. И вот и в своих просьбах иногда, когда люди приходят и чего-то ждут, какого-то чуда очевидного для себя вот в этой жизни, чтобы жизнь наладилась, чтобы что-то стало хорошо. Знаете, вот от этого всегда предостерегает Святая Церковь, потому что даже, знаете, вот у нас в Требнике священническом там написано, вот когда едет священник соборовать больного на дому, он не имеет права ему ничего обещать. Знаете, что ты выздоровеешь там или что-то. Этих слов вообще надо уклоняться, потому что как мы можем обещать то, что находится вне нашей власти? Это же не в нашей власти, понимаете, да? Мы только молимся, просим. Мы ищем для себя чего-то, чего мы желаем, а Господь всем хочет нам счастья, понимаете? Поэтому, как же Господь будет строить наше спасение, это Его благая воля, мы в это не можем постичь, не можем вмешаться. И поэтому очень часто человек, значит, когда свои просьбы материального характера там обращает к Богу, и они не исполняются, тогда он уже как-то вот в негодование некоторое приходит. Очень часто человека руки опускаются, вот, когда человек, допустим, близкий ему, родной, одержим какой-то страстью или еще что-нибудь, и вот наш молящийся обращается к Богу, понимаете, вот просит вроде бы его, а непросимого не получает, понимаете, да? И тогда начинается ропот, когда зачем же я молюсь там, почему так? Вот, да потому что Господь исполняет больше, Он хочет нашего спасения, понимаете, да? Вот. То есть вот это такое вот... будем говорить, надежда на волю Божию, как Господь даст, так и будет. И поиск высшего блага для себя, который только в вечности может совершиться, это уже было, наверное, в большей мере чуждо для того народа, который встречает Христа, когда он спускается на ослике в Иерусалим. И поэтому в скором времени, значит, вот происходит то, что произошло, то есть великое злодеяние, распятие человеками Бога своего. Вот. Ну, события недели страстной, они описаны в Евангелии. Кстати, знаете, что по благочестивому обычаю, может быть, не то, что хочу вас обременить, но кто пожелает, тот возьмет для себя это на вооружение. Вот, за Страстную неделю прочитывается Евангелие от Иоанна полностью. Вот, в церкви оно прочитывается полностью, и люди, наши, помню, бабушки благочестивые, которые вот как-то помнили устав церковный, они за неделю старались прочитать Евангелие от Иоанна, понимаете, чтобы к Пасхе, значит, вот, у них прийти, значит, вот уже с воспоминанием. Знаете, как бабушка мне своя одна рассказывала, значит, вот эти ощущения, говорит, читала уже, а потом думала, дочитать-то надо, уже время кончается, уже мне дочитать-то обязательно надо. Так я, говорит, вначале от жалости к себе заплакала, а потом от жалости к Христу. Вот. То есть как-то пришла в доброе состояние, в конце концов, понимаете, как-то вот сострадала, понимаете, вот ночная ее молитва была, и ночная молитва Христа в Гефсиманском саду перед своим страданием, вот неужели часа не можете побдеть со мной, вот и так вот я растрогалась, вот что сердце настолько смягчилось, она была, ну как-то так вот поняла, зачем она это делала. Ну а так, значит, еще по порядку богослужения. То есть на Страстной неделе, значит, богослужение, то есть причащение литургии совершается каждый день, кроме пятницы. В пятницу не совершается литургия. А здесь, значит, понедельник, вторник, среда, литургия прежде освященных даров, четверг, литургия Василия Великого, суббота, там уже тоже Василия Великого, Пасха, Иоанна Златоуста. То есть каждый день можно поиспоиться, причаститься, но всех как-то вот, я не знаю, сейчас слава Богу, что не так. А раньше как-то все пытались причаститься именно в Великий Четверг. Именно в Великий Четверг. То есть Тайна Вечеря Христова в этот день совершается с учениками. То есть об этом нам пишут евангелисты, почти все евангелисты об этом пишут, о Тайной Вечере. Именно Иоанн Богослов подробнее всех, может быть, описывает этот момент жизни Иисуса Христа, потому что мы знаем, что он по месту даже своему, находился всех ближе к Христу, возлежал на вечере с Ним. Вот знаете, когда мы читаем о возлежании на трапезе, для нас несколько это непонятно, но когда мы вот знаем, как в Риме совершалась трапеза, допустим, да, как это было принято, и вот, допустим, как-то иконочку я увидел, старую такую икону Тайной Вечери, для меня тоже стало понятно, потому что мы в своем западном понимании, в западной традиции очень часто изображаем. Да как нам понятнее, так мы изображаем. То есть Христос сидит за столом со своими сотрапезниками, теми, кто присутствует на Тайной Вечере. На самом деле это происходило иначе. Надо сказать, что в Риме было принято, что такой П-образные такие лежанки были. И вот в Риме, если о Риме говорить, то стол вносился и ставился посредине. Потом, значит, он вместе с этими явствами уносился, допустим, в богатых доме богатых патрициев приносился другой стол, ставился, значит, посредине. А там все лежали на подушках, как бы боком к столу, вот так скажем. Ну и боком, и всяк там подушки эти перекладывались, как угодно. Поэтому вот появилось, значит, вот именно такое выражение, возлежал на вечере на персе, вот, то есть на груди Иоанн Богослов лежит на груди Христа. Вот вечеря это называется тайной. Почему она называется таковой? Потому что Христос всегда находился в окружении народа. А здесь для Тайной Вечери он избирает место как бы тайного собрания, где присутствует только его апостол и он сам. Вот. И видите, какой вот от нас... каждая вот строчка Священного Писания, она показывает нам примеры, показывает нам образ действия. Вот вспомним, как, значит, заходит спор о том, кто же ноги умоет ученикам, потому что это должен был делать слуга или хозяин дома, или младший кто-нибудь. И Христос, показывая вечерю, на вечере пример, значит, смирения своим ученикам, сам омывает ноги их. Кстати, вот обычай такой, этот чин омовения ног, он до сих пор в церкви совершается и в греческой, да и в нашей совершается чин омовения ног. Вот где вспоминается предстоятель, значит, вот, как бы собой пред Христа, будем говорить, в какой-то мере являет, а собравшийся являет собой апостолов. То есть омывает ноги Иуде, Помним, слова Христа достаточно откровенны, но я даже не буду вам уж об этом говорить, как он говорит, один из вас предаст меня, и начинается смущение, апостол Петр говорит, если все даже откажутся от тебя, я никогда не откажусь. То есть по горячности своей свойственной этому апостолу мы знаем. Вот. А потом, как вот совершается отречение Петрова, и вот предательство, потому что совершается полностью слова Христа, которые он сказал, даже если два раза петух не возгласит, ты трижды от меня отвержешься. Что и совершается. Вот. На Тайной вечере Господь вначале совершает ничего такого, не отличающееся, в принципе, от вечери, которая совершалась на Пасхе Ветхозаветной. То есть и чаша благодарения, и все прочее. Но слова, которые Господь говорит, обращаясь к ученикам, когда Иуда выходит, когда он говорит, делай то, что ты надумал идти, делать, вот, Иуда выходит в ночь, тогда Господь совершает то, что уже выше Ветхого Завета. То есть он берет чашу и говорит, это кровь моя, хлеб преломляет, это тело мое, то есть устанавливает таинство Евхаристии. Вот. Апостол причащается, первый раз совершается это соединение человека с Богом. Вот. Тайная вечеря столько содержит мыслей, понимаете, столько содержит для нас образов, столько содержит для нас вот материала для размышления, что ее трудно так очень быстро рассказать и объяснить, понимаете, да? Просто нам надо вникнуть несколько в ту эпоху и понять обычаи, которые тогда существовали, потому что в отрыве от обычаев, существовавших среди иудеев того времени, очень трудно понять и то, что происходит. Но я вам уже сказал кратко, как совершалось вечеря, то есть как возлежание вот это было вокруг стола, вот, то есть полулежа люди ели, пили, вот. Потом вот чаша благодарения, две чаши председательствующий обычно приносил и раздавал всем, это по Ветхому Завету, но Господь в этот момент совершает нечто отличное. Вот. Потом очень часто, знаете, вот, ну, я просто бытовые какие-то вещи хочу еще объяснить. Горькие травы, что это такое? С горькими травами, что такое горькие травы? Ну, это лук в основном. Лук, горькая трава, там, ну, там все такие, вот, чеснок, горькая трава. Вот, и, знаете, вот, даже вот когда слышите слово «солила», обмакнувшись солила, это существовало такое, знаете, вот, солила – это не соль. Это не соль. Это чашечки такие приносились. И там был сваренный так очень сильно загустевший сок плодовых деревьев. То есть по-нашему, можно сказать, варенье, только оно варилось без сахара. Сахара тогда не существовало. То есть сладкие плоды вот так варились, они потом наливались в такие вот, как чаши. И потом каждый вот, там же нет ложек на востоке, понимаете, там же едят лепешки, вот так все это, а потом что остается, допивают. И вот каждый вот так лепешкой отламывал кусок, вот так собирал этот сладкий и в рот. Вот, то есть в этом случае именно руку вот, значит, Иуда протянул, омочил ее, солил, Иоанн Богослов увидел, кто это совершил, понимаете, да. И он видит изменения, которые происходят в Иуде, после этого по хлебе вошел в Иуду сатана, он говорит. То есть лик его явно изменился, потому что он уже не открылся Христу, Господь давал ему возможность для покаяния, обращался неоднократно, иносказательно говорил там. Другой вопрос, знаете, очень интересный, который мы можем только о нем несколько поразмышлять как-то так, ну, насколько для нас возможно. А почему Иуда, почему Иоанн Богослов не открыл Иуду другим апостолам? Видите, достаточно было пылкого бы апостола Петра, который ухо там рабу отрезал, правда же, да? Но а если бы домыслить себе, чтобы он сделал с Иудой, если бы узнал, что он предаст Христа. Тем более перед этим он говорит, что я никогда от тебя не откажусь. Да видите, в том-то и дело, что, видите, потом Господь, когда присутствует, и когда, вернее, говорит, он такие слова обращаясь, вот, неужели вы не думаете, что Отец мой не мог бы представить легион ангелов, чтобы меня защитить? Правда же, помните, да? Вот, то есть вот Иоанн Богослов именно имел такое доверие к учителю, имел такое послушание ему, что он свою волю не исполнял. Вот. Если, значит, Господь был предан отцу своему даже до смерти, смерти крестной, как говорит, послушлив был отцу до самой смерти, смерти крестной, то Иоанн Богослов был послушен своему учителю, вот, по любви к нему, который предполагает полное доверие и послушание, любовь – это же доверие и послушание. Вот. Поэтому он, конечно, смотрел всецело на Христа и какое-то свое собственное измышление в этом случае считал просто, ну, он не мог просто мыслить иначе, чем мыслил Христос. И тем более, зная, значит, всемогущество его, он, конечно, ну, не мог понять, как не то, что понять, и не мог для себя даже представить, что он может сделать что-то больше, чем может сделать Христос. Вот. Ну, много вопросов, конечно, много для нас вот таких вот размышлений предлагает Тайна Вечеря Христова. И выходит Господь с вечери со своими учениками после причастия и воспел. Существовал обычай, значит, в Ветхом Заветном народе, значит, петь псалмы Давидовы перед трапезой, после трапезы. Еще нам даже, знаете, рассказывают, что вот на ступени храма Соломонова, значит, стоит там 150 ступеней, да, на каждой ступени стоял хор, и каждый пел псалом, один из псалтирей Давидовой, значит, да. Вот это было в богослужебной практике Ветхого Завета, очень часто псалмопения употреблялись. И вот Христос вышел, воспел, перешел, значит, по поток этот Кедрон, значит, вот, вошел на гору, вот, Гефсиманский сад, место уединенной молитвы Христа. И вот мы уже о чем говорили, то происходит. То есть как пот падает, как кровь на камне, значит, как он молится, как человеческая воля, которая присутствовала во Христе, соглашается с волей Божественной. То есть как он, а еще возможно, допустим, меня чаша сия, да, от меня идет. Вот. Но не как я хочу, а как ты волишь. Вот. Приближается Иуда, который еще в среду предстал перед Синедрионом, значит, и сказал, что я вам предам Христа. Вот. Получил от них деньги. То есть на Тайный Вечер он уже пришел, уже, значит, достаточно готовым к тому, чтобы предать Христа. Когда говорят о моменте, решительном моменте в поведении Иуды, все-таки он же был апостол и следовал за Христом, и там чудеса творил, пока был апостолом, да? Вот какой же момент был показательным очень, какой был момент, определяющим его поведение дальнейшее. Об этом размышляя некоторые истолкователи и вот там проповедников, они говорят, что это момент, когда Господь был, значит, на вечере, и женщина вот облила его алавастром мира, да, то есть церковь сокрушила, значит, вылила, и вот тут начался спор, значит, и это же мира там стоит больших денег, уже можно продать, раздать нищим. И евангелист объясняет это действие не потому, что о нищих родила, а был вор. То есть Иуда имел определенное свое послушание среди апостолов. Он хранил общественные деньги. У него был ковчег с деньгами, он его хранил, понимаете, до кармана. То есть хранил эти деньги и пользовался этими деньгами. То есть уже лукавил перед Христом. А когда он превознесся еще тем, что, значит, вот подумал, о, то есть он умнее своего учителя. Видите, вот мы противопоставляем сейчас с вами Иоанна Богослова и Иуду. Иоанн Богослов даже полностью, значит, доверяется Христу, знает полностью о том, что, значит, Иуда именно предаст Христа, но он настолько верит божественному, значит, разуму и верит божественному, значит, определению Христа, что он полностью подчиняется его воле, он со своего ничего не вкладывает, понимаете, да? Вот. А Иуда, он даже в небольшом действии по отношению к Христу сразу находит обвинение Христа, что он гораздо разумнее его. Понимаете? Иуда гораздо разумнее Христа. Потому что, значит, вот это же деньги, это же имение, понимаете, это можно что-то сделать, там, а так это погибает, просто так погибает, понимаете, да? А знаете, вот если мы проведем параллель некоторые жертвоприношения ветхозаветными, то лучшую часть своей добычи, которую можно было съесть, то есть употреблять для материального какого-то благополучия своего, да, Люди как с ней поступали? Они сжигали. То есть брали то, что самое хорошее, что можно было тоже, может быть, раздать нищим, как там если прикрываться словами Иуды говорить, еще как бы потребить для здоровья. А они это сжигали. То есть такой образ был посвящения. Поэтому мы можем, но мы это употребили на божественное, так как это нам не принадлежит, потому что все, что дает, дает Бог. Вот и тут такая же жертва была не принята. То есть рассуждение уже прошло о материальном благе. Видите, насколько это сильная перекличка с тем ощущением народа иудейского, который ждет Христа. То есть материальное благо. Главное – это материальная выгода. Выгода, значит, в пришествии Христа – это, значит, свобода от римского владычества. Это материальное благополучие. Это все, значит, что дает это нам владычество над другими народами. Понимаете, да? Иуда – человек того же самого сознания. То есть все меряется по законам материальной выгоды. Вот. Для себя конкретно, как корыстолюбец и вор. И та же определение каждой вещи и мерит его сознание материальное выражение. Не духовное выражение, а материальное выражение. Понимаете, да? Более того, денежное выражение. Сколько стоит, понимаете, да? Вот. Сколько стоит этот алавастр, который эта женщина, значит, неразумная сокрушила, возрила на голову Христа. Правда же, да? Вот. То есть вот основное, что значит для человека важно и что второстепенно. То есть материальная выгода, материальное благополучие этого мира или какие-то странные поступки, которые показывают все-таки его веру. То есть что надмирное что-то существует, нематериальное существует. Есть какие-то формы, которые выше вот этой понятия выгоды, невыгоды, понимаете, да? И надо сказать, что... Вот это именно самое определение, оно является основным для всего понимания. Отступление от Христа апостасии, да, как вот говорят выражение такое, отступление, или, значит, пришествие, то есть духовной жизни. Потому что вся духовная жизнь, она, по сути, противоречит вот этому главному понятию о материальном, выгодном каком-то для себя положении. Знаете, если вот человек желает спастись, да, и уходит из мира, то есть вот наши оппоненты достаточно часто, вот, ну я просто отвлекусь маленько, если вы мне позволите, конечно, там, значит, вот монашеская жизнь, жизнь преподобных, это жизнь, которая, в принципе, полностью перечеркивает понятие материальной выгоды. Но атеистическое сознание, оно пытается это подвергнуть сомнению. Они обычно говорят такие возражения. А там вот ничего для людей не сделал. Жил сам для себя, правда же, да? Вот. Все делал только, чтобы прославиться. Вот такие предлагают иногда вещи, возражения. Понимаете, когда мы говорим о святых, когда мы говорим о преподобных отцах. То есть никакой социальной пользы не принес обществу, был бесполезен, понимаете, да? Вот. Потом, значит, что они еще говорят? Они еще говорят, что так сам для себя жил, деньги ни с кем не делил, правда же, да? Вот. И еще говорят о том, что вот он для тщеславия, для гордости так делал. Вот. Ну, знаете, вот, ну, любого из святых можно взять преподобных, ну, самых известных наших, ну, преподобный Сергий Радонежский, да? Игумен земли русской. Вот. Но если брать его как пример преподобнической жизни и противопоставлять этим мнениям, то все эти аргументы атеистического мира рушатся. Преподобный Сергий, значит, вот, столько сделал для Руси того времени. Вот. Хотя он удалялся от людей, бегал снова, единственный мотив его поступков было спасение, понимаете, для себя он искал. А вспомним его участие, значит, вот в жизни тогда русского, реально участие в жизни русского государства. Это, значит, и Куликовское поле, это благословение Дмитрия Донского, это молитва по подводе русского оружия. И знаете, вот сколько вот таких вот примеров вот в жизни преподобного Сергия. Ну вот один возьму, там вот, ну, совершилась битва на Куликовском поле, был разбит Мамай, значит, ну далеко от Тайной вечери, может, отошел.
Мамай был разбит, москвичи возвращаются, разграбили, значит, Олега Брянского, Рязанского Олега, Рязанского полностью, потому что подумали, что он Мамаю, наверное, хотел помогать. Просто, ну, повод нашелся, да, разграбили всю Рязань. Вернулись в Москву, такие опьяненные своей победой, значит, опьяненные своей гордыней, вот. Все забыли обо всем, значит, там, без печали, а гордость великая, вот. Тахтамыш воспользовался этим, пришел, Москву разграбил всю. Тахтамыш. Какое качество Олега Брянского представляется возможность? Вот Москва ослаблена. И он собрал войска, он, значит, на Москву готов идти, понимаете, пусть добить этого своего конкурента и своего так постоянного обидчика, понимаете, да? Преподобный Сергий приходит к нему пешком, к Олегу Брянскому, да? Вот. И после беседы с преподобным Сергием Олег Брянский так и не выступает против Москвы. Вот. Что он смиряет его, он показывает его пример, что это нужно для будущего Руси, знаете, вот такое вот возрастание. Москвы необходимо. Вот. Но это преподобно, насколько преподобно оторваны от жизни. И, конечно, люди, прятавшиеся от людей, не стяжавшие для себя ничего, уходившие в пустыне, бросавшие все, что имели. Уже против него восстал там Стефан, брата преподобного Сергия. Он сразу бросил и ушел, все на киржач, да? Вот. И тут самое важное, вот видите, что материальное, что духовное, что важнее для человека, за что он цепляется. И мы проводили когда-то с вами аналогию, тогда еще с детьми Адама и Евы, то есть Каин, потомки Каина и потомки благочестивого Сифа, что для них было важно? Или один, который строил рай на земле? Сколько в этом ожидании у иудейского народа, вот этого каинского, понятия, да, постройка рая на земле, то есть сколько в этом, да? Вот. Все могущество, все, только здесь, только земля, только она, только материальное, только вот это, понимаете, да? Вот. И потомки Сифа, которые все-таки, значит, искали больше духовного, искали спасительного для себя. Вот. И Каин является, может быть, сказать, духовным отцом, если так можно сказать, но я не знаю, может, смело будет, Иуды. Иуды, то есть предателя Христа. Вот. Как вот, знаете, один из современных священников, таких уважаемых достаточно, Дмитрий Дудко, он в своем как-то вот статье газетной говорил, людей, обличая людей, которые, значит, вот все там очень часто предметом ненависти для себя выбирают какой-то национальный признак, понимаете, вот и говорят там, все так мода такая, жиды там, там что-то там все. Очень интересно он сказал, знаете, вот у кого для кого материально важнее духовно, тот и жид. Какому бы народу он ни принадлежал, понимаете, какому бы ни относился, вот он по природе своей, значит, он жид. Знаете, да? Вот. Такие слова очень интересные он говорит. Вот. Потому что вот именно в этом была вот причина и предательства Иуды, в этом именно была и причина того, что народ иудейский, он потом кричал, распни его в отношении Христа. Что материального, то, что можно потрогать, они не обрели. Ведь Господь говорит, помните, когда Он говорит, не сыпьте бисер ваш перед свиньями, Он очень ясно и четко дает образное сравнение. Почему? Потому что бисер очень похож на зерна. И когда свинья пробует, а это не материально, это не еда, это нельзя есть, понимаете, да? Это красиво, но это нельзя есть, вот. И она в бешенстве может расторгнуть то, которое обмануло ее, понимаете? То же самое происходит с этим народом, вот. Который распял Христа. И знаете, вот достаточно смелые так как популяризаторы какие-то, вот, которые говорят о христианстве, они говорят, а если бы сегодня явился Христос с теми же самыми идеями, может быть, его и раньше бы распяли, потому что Господь бы попозволил, если понимаете, да? Вот. То есть вот происходит злодеяние, происходит предательство. То есть Господь молится до кровавого пота в Гефсиманском саду, а в это время Иуда уже ведет, значит, народ, вооруженный оружием, колами. Оружием были вооружены, конечно, в основном люди-римляне, принадлежавшие, значит, стражники там разного рода, охрана какая-то, которой было позволительно носить оружие. А эти добровольцы, они вооружились кольями, понимаете, да, и как на разбойника пошли на Христа. Вот, и произошел вот этот арест. Я говорю, знаете, вот столько мыслей в Священном Писании, что вот мы уже с вами когда-то говорили, почему стражники упали на землю, потому что, когда они искали Христа, Господь определенно им говорит, я есть. То есть я Иегова, он говорит, если так звучит, значит, я сущий, то есть имеющий в себе бытие, то произносит то слово, которое единожды в год только произносилось евреями, иудеями, то есть священное имя Бога. И поэтому, конечно, они упали на землю. Вот. Ну, а далее мы знаем, как вот происходили эти истязания Христа. Говорили с вами же когда-то о плащанице, говорили о жестокости человеческой по отношению к своему Богу. Потому что плащаница является свидетельством вот этих истязаний, которые написаны в Евангелии, которые буквально подробно повторяет то, что было сделано с Христом, и бичевание, и заушение, и, значит, и терновен венец этот. То есть много моментов, вот плащаница подробно прям показывает, как это происходило, что это было. Вот ученые, изучающие плащаницу, они уже сейчас вот могут вот подробно рассказать об этих страданиях. Вот сколько крест весил там, допустим, который Христос нес перекладину, сколько ударов было сделано, какой формы был венец, сплетенный на голове Христа, вот, кто его бил, сколько раз. Для нас это не важно, может быть, понимаете, потому что мы только можем содрогаться и это вспоминаем. И тем более, вот, когда мы это вот материализуем как бы для себя вот это страдание, оно для нас уводит нас несколько в другую область. Потому что, знаете, чем вот духовная жизнь отличается от эмоционально-развлекательной тем, что там есть главная цель, цель спасения. А вот когда, значит, ну, так, допустим, представим себе, что вот духовная музыка, будем говорить не о музыке как таковой, а о духовном пении, допустим, которое было еще духовным до того времени, пока вот это западное влияние перевело наше духовное пение в форму концерта, вот, то тогда, значит, вот представим себе того составителя песнопений и современного какого-то автора, который бы описывал страсти Христа, допустим. Сколько бы пафоса, сколько динамики, сколько бы такой-то оглушительных нот было, когда, значит, Христос страдает. А совсем иное, потому что на что человек этот воздействует? Он воздействует на эмоции. Эмоции, значит, вот, человеческие, то есть дергает, как за ниточки, понимаете, вот эмоции. А в духовных песнопениях, допустим, посвященных страданию Христа, будет тихо, ровно и спокойно, понимаете, да, созерцательно вот это все. То, что эта область не затрагивает эмоции, не затрагивает то, что только вот так щекотать нервы, как говорится, или на язык перец солью сыпать, а осознание высоты того, что происходит, понимаете, духовное сознание, вот. Вот, духовное сознание. Как знаете, вот католическое, допустим, изображение Христа на кресте и православное. То есть, ну, то есть, у кого кто видел старые кресты, я не то что критикую, вот, поймите правильно, вот просто, значит, если взять католическое изображение, это висящая на гвоздях плоть, страдающая плоть, висящая, это человечество Христа, да, вот. Страдание, там, искаженное муком лицо. Если возьмем и крест древний, допустим, то Христос как бы готов обнять всех, понимаете, он руки-то вот так держит, понимаете, то есть он вот, он принимает все человечество, сам образом креста является. И знаете, вот как один человек вспоминает изображение, вот, которое он видел, которое сделал духовный человек, да, креста Господь, он говорит, там сразу было видно, что распятый является Богом. Это очень трудно нам передать, как мы так именно Богом. То есть это совершается действие спасительного человека, совершенно свободное, открывающее человеку в рай дорогу. Правда же, да? Вот. Это не какое-то воздействие на эмоции, поэтому я и всегда не склонен особо сейчас Надо понять когда-то, да, что совершилось, но когда поймешь то, что совершилось, надо понять, для чего это совершилось и кто это совершил, понятно, да? Поэтому страдания Христа как человека, как плоти, значит, как Бога, конечно, были очень ужасные, это понятно. Вот. Но нам на этом останавливаться особо не надо, потому что это воспоминание, это доминирующее состояние, которое мы создадим, оно заменит все остальное. Понимаете, мы просто уже в большей картине по своей, значит, возможности не сможем себе создать в своем сознании. Понятно, да? То есть Христос был распят на кресте. Очень показательны его слова, которыми он обращается. То есть слова тогда давались очень тяжело. Потому что надо было приподняться на гвоздях, все-таки грудную клетку вдох произвести, потому что человек же на кресте умирал от асфиксии, от удушья. Постепенно заполнялась легкие водой, значит, которая там скапливалась. Вот. То есть и как дороги его слова вот эти вот. Помучителя свои первые слова, значит, прости им, не знают, что творят, да? Вот. Обращение к матери, к ученику, значит, это мать твоя, это сын твой, да? То есть забота, вот. Последняя забота о матери, о церкви, потому что в лице Иоанна Богослова все мы, христиане, усыновлены как бы Божьей матерью. Понимаете, это мать твоя, это в отношении всех христиан было сказано, вот. Слова жажду, которые совершилось, Боже, по что мне оставилось, и понимаете, да? То есть слова на кресте обращены к разбойнику, потому что крест Христов как бы разделяет людей на всех накающихся разбойников и на неразумных разбойников. Вот. Сегодня со мной будешь в раю, обращается он к разбойнику, говорит. Вот. То есть вот слова обращенные, последние слова обращенные Христом человеку. Сбывается все до мельчайшего пророчества о Христе. Ведь мы, смотрите, говорили ветхозаветный Агнец, в нем кость не должна была ни одна сокрушаться. Та же не сокрушается ни одна кость во Христе. Потому что когда приходят и говорят, что там в субботу-то день великий день, там нам погребением-то мертвых не положено заниматься, мы же Пасху должны есть, правда же, да? Иудеи приходят. То есть человек, который осквернялся мертвым телом, он уже считался нечистым, даже после омовения, он там не мог есть Пасху. И поэтому заботьтесь как-то о себе, о том, что они поели бы Пасху все-таки, правда же, да? Что там распяли двух-трех человек, значит, вот как они считали, да ну что это такое? Там главное вовремя похоронить, чтобы есть Пасху. Вот. И поэтому они обратились, и помните, как он посылает, вот, значит, для того, чтобы переломить голени. А Христос уже был... скончался, то есть шел из этой жизни. Вот. Вот, и поэтому голени у него не были перебиты. А разбойник, видите, который часто говорит, благоразумный разбойник, который призвал Христа, говорит, помяни меня, Господи, во царстве, ты мой первым вошел в рай по обещанию Христа. Вот. Он же еще после этого-то висел с перебитыми ногами. Вот. И тогда он не отрекся от Христа, понимаете, вот тогда. Вот. То есть это мученичество у него было. Вот. Кости поломаны. Вот. И поэтому, значит, вот как бы все люди разделены вот крестом Господним на тех, кто, значит, все-таки имеет доверие Богу, подобное доверие Иоанна Богослова и духовного ищет, или те, которые, значит, вот, при страдании своем все-таки ропотом объяты бывают. Вот. То есть крест Христов это великое показательное знамение и оружие для нас. Основание нашей проповеди, как апостол Павел, он говорит, проповедуем Христа распято, да, для иудеев соблазн, для эллинов безумие, потому что иудеи знамения ищут, а эллины премудрости, правда же, да, вот так говорит. Вот, но не будем на этом подробно останавливаться, конечно, тоже можно было поговорить, но о кресте мы неоднократно с вами говорили, мне кажется. Ну и потихоньку приходим к Великой Субботе, когда все находится в покое. А в это время в Иерусалиме, в Кувиклии, совершается событие, которое является подтверждением православия. То есть, понимаете, вот схождение благодатного огня вот, на Пасху, на Субботу, Великую Субботу. Каждый год Господь являет это чудо Церкви Своей. Вот. Происходит это по-разному. Вот. Как вот очевидцы рассказывают, то так происходит, то долгое время приходится молиться, то короткое время приходится молиться, то огонь вдруг загорается совсем не в куикле у кого-то на свечах, то еще как-нибудь, понимаете, да? То есть, то, ну, для нас знамение победы именно нашего православного, потому что когда это оспаривалось, когда знаем, что армянский пытался патриарх туда войти и совершить то же самое, что ничего из этого не получилось. Вот. То есть это подтверждение нашего православия. То есть так мы маленько обзорно, может быть, говорим о этих событиях Страстной Седмицы. Но что еще касается относительно богослужения? И я говорю сейчас, что касается Успенского собора. Да? Значит, ну, это касается всех, вот что, значит, в среду прекращаются поклоны Ефрема Сирина, в среду утром на литургии прекращаются поклоны, а вечером они уже не делаются, в среду, на Страстной Седмице, понятно, да, Ефрема Сирина, кто знает, запомните, когда они прекращаются. Псалтырь прекращается читаться в субботу о покойных, в субботу она уже не читается. Читаются деяния апостолов на пасхальной неделе, деяния апостольские читаются. Вот. Потом, значит, что еще? Так как в четверг обычно много причастников, то накануне, в среду вечером, бывает у нас исповедь вечерняя. В 3 часа она начинается. Понятно, да, кто захочет так вот сделать. То есть приходит, значит, вот в среду вечером. Так, еще вопросы какие-то, может, есть по службе или почему-то? Нет, обычная служба без помазания, Лазарева суббота, это обычная помазание. Вот. Ну, об этом мы сегодня и говорили, в чем значимость понедельника, вторника и среды. То есть это каждый день, вся эта неделя посвящена, значит, вот страданию Христа. Потому что страдание начинается не только в четверг, понимаете, вот. Оно начинается гораздо раньше. Почему Христос и плачет-то, входя в Иерусалим? Потому что душевное, духовное страдание, оно начинается гораздо раньше, понимаете, вот гораздо раньше отречение и все прочее происходит. Поэтому она и дни-то все называются великими днями. Ну, это я... Если один юрист добросовестный, а другой православный, к какому обращаться? Вот. Ну, потому что как-то нас... Ну, я не то, что пытаюсь, а просто, знаете, вот получается, что православный может быть недобросовестным. Если он заявляет, что он православный, недобросовестный, к такому вообще никогда не надо обращаться, понимаете? Вот. Вот, а так смотрим, значит, батюшка мне вот как говорил один раз в отношении врача, кому испытываешь доверие, к тому и обращайся, кому доверия нет, тому лучше не ходи. Вот, то есть это основной момент. Может, и никому доверия нет, но кому-то надо идти, понятно. Вот, поэтому нужно с Божьей помощью вот как-то самим определяться, вот, и обращаться к кому, кому лучше обращаться нам. Вот. Кто покажет себя большим специалистом и поможет нам в наших делах. Так, вопросы-то какие-то есть еще по седмице или еще что-то? Как Пасху встречать, все знаете, да? Ну, там уже, знаете, вечером в субботу-то там службы практически нет, а уже она начинается, так, свет, там уже, значит, служба начинается с 11 часов, будем так говорить. Ночи, а потом в 12 уже светлое заутреннее. Так, потом, значит, что еще хочу сказать? О чем всегда говорю, но это сейчас уже у нас, и слава Богу, не практикуется. Не надо стараться причащаться на Пасху. Почему? Так, ну не то, что там запрещаю или как-то там, вот, а просто, знаете, да не знаю почему. Но кто готов, тот и так как будет, как причастился, а кто, значит, не готов, то ты хоть и как вот ты вымудрись, хоть в четверг приди, хоть потом на Пасху причастись, все равно так и останешься ни с чем, правда же, да? Вот, помоги Господи. Поэтому лучше свою подготовку к Пасхе, потому что тем более батюшки все разъедутся, никого ж не будет, вот считайте, в Успенском соборе даже у нас Ну как никого, кто-то будет, конечно, но не такое количество, которое бы хотелось иметь. Вот. Так. Поэтому лучше как-то вот, ну, заранее подумать. И кто еще не причащался, не исповедовался, то надо это будет сделать как-то в течение недели. Служба каждый день.
Как молиться после Пасхи?
После Пасхи Христос воскресе из мертвых, поем, и все. Перед едой Христос воскресе, после еды поем Христос воскресе. Читаем пасхальные часы за место утренних и вечерних молитв. Понятно, да? До субботы утра. А вечером уже читаем молитвы на сон грядущим. Но там уже заменяется, сами знаете, уже потом в этих молитвах, уже заменяется там, что уже вместо Три святого включительно по Отче наш читается Христос воскресе, а потом уже так все продолжается. Да. Так, ну, вопросы, пожалуйста. Сколько время-то есть у нас еще? Ага.
Ага.
Такое есть, что на земле
Отец, Слово и Дух, а на земле вода, кровь и дух.
Я что-то... Ну, сейчас я не скажу так, где это, в каком послании, сейчас можно посмотреть. Только, ну, то есть, потому что все надо в контекст. Если что, я давайте на следующее занятие подробно об этом поговорим, хорошо? Но если сразу так об этом говорить, то вода и кровь, значит, это ясно, что это касается жертвы Христа. Потому что, как вот свидетельствует там евангелист, что когда пришли проверять, а скончался ли Христос или нет, то один из воинов копьем в ребра его прободе, как в Иабе, то есть очень быстро вышла кровь и вода, что было свидетельством уже смерти. Да? Потом, значит, и дух, сошедший, значит, после вознесения Христова, конечно, он является свидетелем. Но что еще говорит? Ну, знаете, давайте, чтобы я подробно об этом мог поговорить, надо же посмотреть там, в контексте чего это касается, вот я так не скажу, не помню. Но я, допустим, Кирилл Иерусалимский, святитель, в своих околосительных беседах, он тоже указывает как-то косвенно на это, он говорит, что, значит, кровь и вода. Вода, значит, для крещения во время мира, а кровь – крещение во время гонений тоже, то есть кровь и вода. Вот. И, ну, не знаю, в общем, давайте в контексте посмотрю, я на Богослов почитаю. Подумаем, а потом об этом подробно поговорим. Хорошо, после Пасхи встретимся, Бог даст. Вот. То, что я думаю, на Страстной Седмице и на Пасхальной мы не будем встречаться. Вот. Ну, на Пасхальной нет. Потому что я, наверное, буду там и служить, Бог даст, что там еще будет. Ну, занятия, ну, занятия, кто желает, конечно, вот, что здорово. На Пасхальной. Конечно, хорошо. Угу.
И в Пасху, Батюшка, воскресенье, наверное, тоже занятия не будем.
Ну, воскресенье, конечно, какое там больше. Вот какое? Все там сонные, зевают. Вот какое там занятие? Помоги, Господи. Потом, наверное, относительно пятницы, еще службы в пятницу, это я забыл как-то маленечко сказать, литургии нет, там великие часы, а потом еще там служба называется вынос плащаницы, обычно в час она совершается, плащаницы там прикладываемся, а потом уже служба там обычная, как вечером у нас совершается, она на субботу. То есть вынос плащаницы еще происходит в пятницу, дополнительная служба там днем когда-то. Ну, еще обычай такой существует, не знаю, насколько там его можно исполнять сейчас, или кто хочет исполнять, кто хочет нет, что там пока к плащанице не приложится, как бы не вкушает. То есть это день какой-то поста такой, понимаете, тоже. Там строгий пост, конечно, в пятницу. Вот. Ну, и такие подготовительные дни вот эти, они, конечно, неделя, страстная неделя, она строгая по своему постному уставу, она приравнится примерно к первой седмице поста, вот так скажем. Вот, а потом, знаете, вот тут еще, наверное, ну, все вы уже знаете, это ж рыба разрешается в трапезе, да? Вот, наверное, что рыба разрешается, знаете, да? Вербное воскресенье. от Господня Иерусалима. Как вы не знаете? Рыба разрешается, да. А в Лазареву субботу там написано икра по уставу. Ну, там отец Ермоген обычно и рыбу как-то там разрешает, иногда нет. Все зависит от поведения прихожан. Понятно? То, что ведите себя хорошо, разрешаю там это... Что? Говорил уже. Ну, значит, все хорошо себя вели в пост. Конечно, продали. И цену большую взяли. Очень. А ничего не докажешь. Как это не продавать, понятно, да, воду и не продавать, это же ужас. Знаете, сейчас многие вещи, которые, я понял, да, которые ищут для себя только люди, знаете, вот, ну как это сказать, чудаки, может, такие они, правда же, да, они все меряют на свой аршин. И потом, что только они не придумывают, бедняжки, понимаете, вот, чтобы как-то бы им вот в церковь не ходить. Вот себя оправдать и в церковь не ходить. Хоть что, понимаете, придумывают, хоть как что хотят, сочиняют, вот, лишь бы с одной целью. А знаете, вот еще что очень важно, вот, для себя понять, что грехи отдельных личностей, даже если таковые есть, понимаете, нельзя считать грехом церкви, как таковой, понимаете, да? То есть, если отдельные личности могут быть, вот, там вот, которые формально как бы принадлежат даже вот церковному чему-то. Но это только личности, отдельные личности, которые не представляют собой церковь, понимаете, да, в понимании его мистического тела. И поэтому грехи отдельных людей нельзя переносить и не считать грехом церкви как таковой, понятно, да? Да. Да много, да много там, ну что сейчас, знаете, вот, как сказать, вот все пытаются поживиться на том, что практически они на это право не имеют. Разве имеют право вот продавать крестики, изготавливать? Это церковное, по сути дела, привилегия изготовлять предметы, как бы сказать, ритуальные, как они называются, понятно, да? Одеяло сами, вот эти покрывала погребальные печатают, штампуют, свечки льют, там, понимаете, да? Какое-то тесто там из монастыря предлагают всем оккультное, чисто там какие-то заговоры надо говорить, когда его пекешь там или что-то там делать, там вот, то воду. Да все что угодно, то у нас как-то с вами голову все побежали в церковь, какую-то елейную соль искали у нас, знаете, потому что в газете где-то напечатали, что она от алкоголизма помогает. А я так и не понял, что такое елейная соль. Ее ну, елей – это масло. А какая соль? Но знаете, вот я уж им предлагал, говорю, знаете как, это просто. Лампадочку зажигаете вот и читайте акафист. Что во время чтения акафиста нагорело на фитильке, то будет считаться елейной солью. Вот когда накопите с полкилограмма елейной соли, тогда вам может быть и будет гораздо лучше, понятно, да? Вот. Поэтому так вот и много всяких вещей, которые, как вот сегодня даже у меня разговор такой состоялся, по телевизору, говорит, показывали монахов, и монахи сказали, что морепродукты в пост можно есть вовсю. Но когда это было, и кто писал, и что это записывал, и как это все сделали, совершенно непонятно, понимаете, вот кто это, чем занимался. Что вот, знаете, я не то, что хочу сказать, что этого не было вообще, но может когда-то это и было снято, но может это и не относиться к Великому посту, правда же, да? Вот. Как у меня один батюшка, там знакомый рассказал, как у него тоже батюшка, у него брали интервью в свое время телевидения, задавали ему очень разные вопросы. Ну тогда еще там в 90-х годах. И, значит, спрашивали его вначале, как вы относитесь к тому, что вот люди приходят в церковь, там, значит, сейчас многие обратились. Но в 90-х годах на самом деле бум какой-то был. Все пошли там тоже, вот как жители Иерусалима встречать Христа, может, что-нибудь даст, вот, а на самом деле мне казалось, что надо молиться да и смиряться. Вот. Вот. И он говорит, ну, конечно, это надо приветствовать, там все прочее. Потом и другие вопросы задавали, потом задали вопрос, а как вы относитесь к тому, что сейчас вот разрешены все конфессии, все вероисповедания? Он говорит, ну, это, конечно, не очень хорошо, там, ну, сказал там, как, что все традиционно, Русь там и все, ну, как все обычно там говорится. Когда он смотрел интервью, он очень удивился, когда его показывали в трансляции. Когда это задается вопрос, а как вы относитесь к сектам, там все прочее, он говорит, это надо приветствовать, что это так. То есть, вопросы и ответы местами переставляются порой, получаются такие вещи, которые, значит, совсем не соответствуют тому, что надо было бы знать. Очень много ляпов средства массовой информации производят, даже они, знаете, они это делают, может быть, не они просто гордо подходят ко всему, а есть области, которые они совершенно не знают. Вот, они совершенно не знают. Вот. То есть они этого, если вы этим не живут, они этого и не знают. И поэтому, когда они подходят с этой позиции, то, что там шапка закидательства к религиозной теме, то очень часто у них, значит, там получаются такие там конфузы, что они, бедняжки, может быть, неосознательно это делают. Ну вот бывает, что такое получается. Вот. Вопросы есть, пожалуйста?
Вот если это распространяется, сейчас вот звонили в деревне, что с ним делать?
Тесто-то, а наш кому-то раздать. Как я помню, в нашей молодости там было все, там чехословацкая игра, разошли там 5 человек, там пошли пятерку, получили 50 тысяч. Такой был. А тут, значит, напугали всех, да еще там это тесто. Да бросьте его куда-нибудь, да и все, да и не мучиться страхом после этого, понятно, да? Вот. Все это какой-то ритуал жертвоприношения какой-то непонятный. Вот. Мешает, а там распространяет, да, какой-то перевод, значит, под видом каким-то православным, такое прикрытие, монастырь там, чуть ли не по-чаевски монастырь там, а на самом деле оккультное какое-то совершенно действие магическое, какое совершает человек при этом, что он там делает, не знаю, вот. Да. Художественный фильм, что ли? Да, да пусть они там. Да ничего, на Страстной неделе надо читать Евангелие от Иоанна Богослова. И тогда время на просмотр каких-то фильмов не будет. Если взять за практику читать Евангелие вообще, вот в седмицу, допустим, одно Евангелие прочитывать, вот в каждую седмицу, а по одному Евангелию, вот, то тогда на пустяки время вообще не будет оставаться, понятно, да? Вот. Ни на какие телевизоры, ни на что еще. Вот и будет пользы больше. Вот. Потому что, знаете, вот есть вещи, которых не надо касаться. Что мы можем там, что мы можем узнать больше, чем это? И какой-то человек, который играть будет там, если это художественный фильм, священника там, вот. Знаете, есть вот такая уголовная ответственность, если я вот генеральские погоны одену сейчас и пойду в них, то меня могут привлечь. Понятно, да? И тут как-то это лицедейство, оно есть лицедейство, там ничего за этим нет хорошего. Я говорил вам, когда мы разбирали, помню, фильм «Остров», что мне этого не надо, и смотреть не буду, и не хочу, и ни к чему это все, ни для кого. Понятно, да? Это надо для того, чтобы развлекаться. А в церкви надо не развлекаться, а собираться. А собираться вокруг кого? Вокруг телевизора или вокруг личности Христа? Если вокруг личности Христа, надо ему молиться. Богомыслием заниматься, Евангелие читать. Потому что собраться можно только вокруг Христа. А если развлекаться, рассеиваться, может себе там, то он посмотрел, как батюшку играет, то посмотрел, значит, там, еще на кого-нибудь, то еще на кого-нибудь посмотрел. А потом даже и забыл, смотрел ты или не смотрел, правда же, да? И без толку время прошло, вот. И ничего оно для спасения нашего не сделало. Вот. Так же, как вот люди иногда говорят, мы по телевизору смотрим богослужение. Я говорю, а как вы себя ведете в этот момент? Вот я не знаю, как себя вести. Если транслируют, значит, там богослужение какое-то,
молиться на телевизор как-то неудобно, правда же? Не, ну, если ты участвуешь в богослужении, тебе там молятся, патриарх молится, ты пусть сидеть. Ну, как ты сидеть-то будешь в присутствии патриарха, который молится, правда же? А если ты встанешь креститься, будешь на телевизор, тоже как-то не очень ловко, правда же, да? Вот. То есть и непонятно, как себя вести, понятно? Поэтому отцы нам даже говорили, что, значит, вот если какие-то песнопения духовные записаны, если даже хочется их слушать, то там не должно быть возгласов священников хотя бы. Понимаете, одно песнопение идти, там что-то такое. А так, как на службе присутствуешь, как себя вести, что делать, совершенно растерянность. То сел, то встал, понимаете, вот там и не знаешь, ватрушку кушать в этот момент или чем заниматься. Помоги, Господи.